И я тоже, наверное, так долго не буду въезжать, вступать. И, знаете, так уж пошло, прошлое служение мы говорили о единстве, ну, подразумевающее под собой тоже отношения, взаимоотношения. И я бы хотел, наверное, этот месяц посвятить как раз взаимоотношениям, единству, взаимоотношениям в семье, взаимоотношениям в браке, взаимоотношениям друг с другом, взаимоотношениям между братьями, сестрами. Ну, в общем-то, то, что есть в сердце Божьем, ну, читая Священное Писание, я нахожу это, и я вижу, что это стоит того, чтобы мы говорили об этом. И вот почему. Я верю, что взаимоотношения – это, ну, одно, наверное, из самых главных, ну, что есть у нас, у людей. Я знаю, что есть люди достаточно богатые, есть люди достаточно успешные, я знаю, что есть люди достаточно обеспеченные, есть люди в какой-то степени независимые, но я уверен, каким бы человек вот не был успешным, процветающим, и тогда он всегда одинок, если вокруг него нету. Но нету настоящих друзей, нету настоящих любимых людей. Если он в своей семье не может доверять своей супруге или своему мужу, если там утрачены взаимоотношения со своими детьми, то какой бы успех вот этот вот внешний, экономический, финансовый или карьерный, каким бы успехом человек не обладал, внутри себя он будет разрушен и несчастен. Вы понимаете, о чем я говорю? Наверняка некоторые даже из вас уже сталкивались с этими вещами. И я уверен, я много раз разговаривал с людьми, которые, они достаточно успешны. Они гораздо богаче, гораздо успешнее, именитей. Но ты смотришь, они смотрят в твою так жизнь с завистью. Я говорю, вы что? Ну, мне нечего, у меня нет ничего, я голодранец. То есть вы что мне завидуете? Он говорит, Виталик, ты не понимаешь. У тебя есть самое главное, что нельзя купить за деньги, что нельзя выменить на рынке, что нельзя искусственно создать. У тебя есть любимая семья, верная семья, у тебя есть прекрасные дети, у тебя есть настоящие друзья, у тебя есть взаимоотношения. Это знаешь, я помню еще кто Алла Пугачева пела, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Знаете, это же не просто как бы в народе складываются какие-то басни. Это опыт жизненный. Людей, порой достигших каких-то успехов, но знаете, порой за этими успехами они утрачивают главное. Это взаимоотношения. И где-то, знаете, мы так целеустремлены в своих жизнях порой становимся, так зациклены на каких-то планах, идеях, целях, мечтах там и так далее, что мы совершенно перестаем обращать внимание по сторонам, и нам как будто бы некогда. Нам становится просто, вот знаете, ну не до тебя сейчас, ну извини, ну иди там с кем-то с другим поговори. Да послушай, нам некогда быть дома, нам некогда проводить время с женой, да что с ней проводить, мы и так с ней каждый день, ну, как бы там засыпаем, -то. Вот Наташа уже косится на Виталика, тыкает его, да, в бок. Да, и знаете, и человек прямо вот просто, это как пар, он даже не замечает, как он теряет, это главное. А потом некоторые люди, им даже не удается это вернуть, время проходит. Приходят какие-то бесповоротные решения, глупые, абсурдные решения люди принимают. Только по одной простой причине – утрачены взаимоотношения. Сколько дружеских взаимоотношений было утрачено. Просто людям некогда было посвятить друг другу время, некогда было его уделить, некогда было пожертвовать, понимаете. И люди, ну, мы когда особенно, знаете, когда молодые, когда вот такие вот амбициозные, целеустремленные, нам вообще вот некогда. Нам нужно строить карьеру, нам нужно заниматься своим делом, нам нужно, и мы теряем главное. Но послушайте, как бы там ни было, мы должны понимать всегда, что взаимоотношения – это далеко не последнее и даже не в серединке где-то важная вещь в нашей жизни. Это одна из самых, давайте вместе скажем, самых, самых важных вещей в жизни человека. Взаимоотношения, единство с ближними, единство друг с другом, единство, конечно же, в церковь. И, знаете, я увидел также в церкви, то есть, ну, как бы, мы не пропагандируем, знаете, что, ну, свою исключительность, уникальность. Там у нас есть объединение, краеугольный камень. И знаете, это нормально иметь какую-то идентичность. То есть я член церкви, то есть, там, ну, например, краеугольный камень. Это не значит, что мы там, знаете, это беда, если мы начнем так думать, что мы какие-то там лучшие, правильные, там, или да нам вообще есть куда стремиться, и полно еще работы впереди нас, и мы так никогда не мыслили. Но тем не менее, то есть у нас все равно нормально иметь идентичность. То есть у нас же, но мы же, ну, как бы считаем не вполне нормальными людьми, людей, которые, знаете, вот они, ну, они как вот, ну, они не знают, то есть, где они спать сегодня будут, они не знают, где они, где их дом, где их семья, то есть, да, пойду к соседу сегодня посплю, то есть, там, знаете, а пойду сегодня поем там, в другом доме, в другом районе переночую там. Мы же все, как правило, где-то имеем подсознательно, ну, определенную принадлежность, определенную идентичность. То есть, я, как нормальный человек, я могу сходить, перекусить, пообщаться, к Саше, например, съездить, или к Виталику, или кому-то. Но ночевать я прихожу домой. У меня есть мой дом, у меня есть моя семья. Я очень хорошо отношусь к чужим детям, слава Богу, они бегают, хоть и раздражают, но тем не менее, это такой возраст. Но, ну, послушайте, ну, у меня есть свои дети, есть свое понимание, есть люди, за которых я несу свою персональную ответственность. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть мой дом. Есть дом, в котором я, вот, ну, как сказать, ну и несу вот эту, что ли, ответственность, забочусь о том, чтобы были проплачены счета, забочусь о том, чтобы в моем доме, в моей квартире было отопление, в моем доме была пища, то есть порядок был определен, куплено было все необходимое для жизни, для прекрасной семейной атмосферы. Мои дети были одеты. Конечно, я делаю подарки и чужим детям, и могу делать их, но я в большей степени же, ну, как бы несу ответственность за своих детей. И вот я к тому, что, друзья, нормально относиться ко всем церквам, знаете, ходить в гости, здорово там принимать служение других людей, ну, я имею в виду, то есть разделять их, то есть вот как бы классно. Мы не исключительные, то есть мы не уникальные. У нас есть свое призвание, есть своя идентичность, есть принадлежность своя к церкви, к своей церкви, есть ответственность, наша ответственность персональная перед своей церковью. Я однажды, вчера буквально смотрел православный канал. Ну, не ждите, что я покаюсь. Я знаю, что всегда есть какие-то такие сердобольные люди, которые очень сильно яростно относятся к религии и очень ратуют за живое евангельское движение. Слава Богу, я тоже где-то в большей степени так считаю. Но, тем не менее, я всегда смотрю какие-то интересные вещи. И там была передача, ну, в общем, какой-то паренек, типа вот ведущего был. Тоже такие неквалифицированные, конечно, журналисты. Но сидел какой-то священник, я не знаю его, достаточно молодой мужчина. И этот Атар, такой хамафит, это такой журналист, Атар, как Кушинашвили, да? Не-не-не, Атарик, ну он такой как бы балагур, то есть вот тоже, он и сделал это свою карьеру только из-за того, я смотрел как-то даже автобиографию его, он сам говорит, что среди вот множества журналистов в то время, то есть или шоуменов, можно было только вот как бы балагурством, таким вот пафосом определенным вылезти и стать заметным, ну он сам о себе рассказывал. Ну вот, в общем, вот этот вот Атарик сидел, и у них диалог возник, мол, вот у него претензия, что он там крестил то ли свою внучку, то ли что, ну и там прейскурант цен был, ну вы знаете, да, что есть там нужды, требы, они платные в православной церкви, таким образом церковь собирает пожертвования, то есть они прямо не собирают, как мы собираем, они продают свечки там с накруточкой, то есть там заставляют их покупать только в храме, книжечки там, елей, ладан, то есть вот они как бы и таким образом, и еще там молитвенные какие-то требы, то есть, вот, и таким образом они собирают пожертвования для того, чтобы содержать храм. Вот, и, а у того, как бы, он не знал всей этой кухни такой, извините за, за сленг, и он, как бы, как претензию священнику говорит, а почему, то есть, вот такое вот, ну, поборничество идет. Ну, и, как бы, тот, ну, как бы, объясняет, что, вот, ну, вы поймите, что раньше, конечно, так не было. И он объясняет, но беда в том, скорее всего, мы не вернемся к тому, как было раньше. Потому что раньше, как было, например, есть какая-то деревенька, ну, к примеру, ну, или какой-то вот хутор, да, там, или еще что-то. И вот они, знаете, как они делают? Они собрались вместе, взяли храм, построили вместе. Там наняли попа или священник. Это священник так рассказывает, это не моя история, это вот он объясняет, почему собираются пожертвования. И он говорит, раньше было так, то есть собрали, построили храм, каждый вложил туда что-то свое, то есть наняли священника, священник служил, то есть все. И было примерно так, то есть, например, там, ну, пол прогнил, там, ну, люди, чей этот храм, кто его построил, они чувствуют свою персональную ответственность. То есть они придут, и они понимают, ну вот я плотник, я могу это сделать. Например, там окно просело где-то, ну там выгнило, ну, сломалось, там, ну какой-то окончик, то есть там оконных дел мастер приходил, например, это все сделал. У людей было понимание, это мой храм. И моя персональная ответственность за то, чтобы он функционировал, работал, в нем были лучшие иконы, лучшая роспись, в нем были литургии. То есть у каждого человека было персональное понимание, персональная ответственность за храм, который он построил. Говорит, вот это время, оно ушло. К сожалению, он говорит, мы живем в другом времени, когда люди не относят себя к храму. Они говорят, ну, поэтому, а храм-то изнашивается. Нужно и строить, нужно менять, нужно то-то, нужно позаботиться, то есть о тех и тех людях. Поэтому и были ну, придуманы, что ли, как решение вот эти вот требы, нужды, пожертвования, которые они собирают таким образом. И он объясняет, что вопрос не в том, что церковь, ну, каким-то образом, ну, как сказать, ну, нуждается, что ли, в деньгах. Вопрос в том, что раньше у людей было понимание личной ответственности за храм, и они несли ее. Сейчас такого нет, люди просто приходят. Сейчас, говорит, больше этих претензий у людей. Почему нет стульев, почему там то-то-то. И он там свои проблемы как бы перечисляет. И я вдруг тоже подумал, думаю, интересно, ведь это же так, ну как бы так близко и к нам, что в большей степени люди имеют такой некий потребительский взгляд. Им нужно прийти, им нужно, чтобы их с комфортом разместили. Я заметил по себе, что когда, ну, бывает такое, ты идешь на служение, и в большей степени ты настроен на прием, нежели на отдачу. Ну, в чем это проявляется? Ты заходишь, начинается прославление, ты думаешь, ну, когда все это кончится? Ну, что это вот прыгать, как бы вот, прыгать, скакать что-то здесь, танцульки какие-то устроили. Да скорее бы сели уже, что-то там прочитали бы, там что-то помолились бы за меня. Даже, то есть, да ну, какая-то ерунда вот это все, как-то прыгать, и тебе приходится бороться с этими мыслями внутри себя. Вот. А почему? Да потому что по эгоистичной натуре человек всегда настроен просто на прием. Что-то взять, что-то ухватить повыгоднее, подешевле, чтобы это обогатило тебя как-то, тебе принесло какие-то чувства новые, утешило тебя, благословило тебя, восполнило твои нужды. Но в большей степени мы так устроены. Мы не устроены по своей греховной природе на отдачу. И поэтому нам всегда приходится бороться с какими-то эгоистичными вот эрозиями, что ли, да, или коррозиями, то есть внутри себя, вот, которые вот там как цветут, что ли, вот как эгоизм. А тебе приходится всегда это переламывать в обратно и на отдачу настраиваться. И вот, знаете, я заметил, что вот внутри нас как будто бы это есть, и мы, живя таким образом, или не борясь с этими вещами, мы в большей степени мы абортируем возможность выстроить взаимоотношения с Богом, живя вот в эгоцентризме в определенном. В большей степени мы всегда абортируем возможность, живя или процветая в эгоизме, мы абортируем возможность выстроить отношения с братьями, сестрами. Мы абортируем возможность Иметь благословенный брак, двигаясь исключительно из эгоистичных побуждений и нежеланием, знаете, служить своему ближнему, своему супругу, своей супруге. Мы просто абортируем благословение на своем браке по одной простой причине. Мы эгоцентричны, мы внутри, мы проблемные люди. И нам нужно это, знаете, кто-то сказал, что исцеление начинается с признания, что у тебя есть проблема, что ты болен. Что освобождение от какого-то, от какой-то зависимости, от каких-то, может быть, духовных несвобод, оно начинается с признания, у меня есть проблема, мне нужна свобода, мне нужно исцеление. Вот, и я хотел бы вернуться немножечко к той теме, о которой мы говорили в прошлое воскресенье, и напомнить нам всем о том, что Иисус говорил о многоразличии нас, о том, что мы с вами призваны к единству. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава. Я процитирую еще раз его молитву. Не молю, чтобы... Простите. 19 стих. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут едины в нас. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины». Весь народ Божий сказал «Аминь». Мы видим с вами, что желание Господа было в том, чтобы в церкви было единство, среди братьев, сестер, вообще среди людей было единство. Таким образом высвобождалась слава Божия. Вот я не знаю, как вы, но мы в детстве играли вот такую интересную игру. Даже много анекдотов этой теме посвящено было, помню, я не буду рассказывать. Но бывало ли у вас такое, когда вы, например, где-то собирались и говорили, ну, примерно, вот если бы у тебя было одно желание, что бы ты загадал? Давайте сейчас прикинем. Друзья, если бы вот у вас было бы одно желание сейчас, и вот пришел бы Господь, я не знаю, пришел, или тебя царь позвал, помните вот эти все анекдоты, зовет царь, говорит, там, еврея, русского и немца какого-нибудь, да, вот, и там давайте по одному желанию. И вот представьте, что ты вот приглашенный вот так вот куда-то, и есть возможность провозгласить свое желание, что бы мы с вами загадали. И вот смотрите, жизнь Иисуса подходит к определенному завершению. Земная жизнь, я имею в виду, его земное служение, его земное призвание, судьба его земная, она приходит к определенному завершению. И вот последняя молитва, в которой он обращается к Отцу, который слышит его, с которым он одно целое, с которым они едины. И вот представьте, это могло быть вот как раз то последнее желание, которое Бог Отец мог бы исполнить в жизни, в земной жизни своего Сына. И интересно, что помимо всего того, ну или тех предпочтений, или может быть пожеланий, какие у него были, он просит единства для всех верующих. Мне кажется, что ну, как бы, если он так делает, значит в этом есть что-то архиважное. Смотрите, он не просит для них, там, мог бы попросить помазания. Господь, дай им особенной силы. Дай им чего-то еще, восполни все их нужды. Ну, вот скажи, вот это неплохо было бы, вот, если бы он так помолился. Нужды. Отец, я ухожу, покрой их все кредиты. Я ухожу, дай им всем хорошее жилье. Послушайте, ну вот я где-то, я верю, что Иисус любит меня. И где-то для меня Божья любовь, она ну, в какой-то степени она проявлялась бы как раз в том, чтобы было бы помазание на мне особенное, кредиты мои покрыты были все, квартира у меня была своя, по крайней мере. То есть я уж не мечтаю о большой, хотя бы своя, чтобы была, свой угол. Вот. Вот для меня в моем случае проявление Божьей любви это как раз-таки вот некое восполнение моих нужд. В вашей жизни тоже так? Ну давайте честными будем. Нет, не так. Я понял, вообще не туда попал. Слышь, я в собрание святых попал. То есть я, видимо, один тут самый грешный. Но так и есть на самом деле. Но смотрите, Иисус в последней своей молитве, в тот момент, когда может вот как раз исполниться вот это последнее желание, Он движим очень интересной и важной идеей. Он движим мыслью о единстве среди верующих. Я думать начал, а почему так? Что это? Почему это так архиважно? Интересно, я увидел, что когда есть единство и согласие, высвобождается Божье присутствие. Помните вот эти все слова, которые им были ранее сказаны, где соберутся двое или трое и согласятся, будут молиться. Тогда все, что не попросят, будет им, а в другом месте написано, тогда я сам посреди них. Помните эти местописания? Найди, пожалуйста. Можешь найти? Где соберутся двое или трое, там и согласятся молиться, там я посреди них. Я думаю, а что важнее может быть для нас, для верующих на этой земле, как не Его присутствие в нашей жизни и посреди нас, когда у нас есть единство. Да знаете, когда мы вместе, я знаю, что когда в браке семья вместе, муж с женой, да послушайте, они горы свернут. Они пройдут любые трудности, кризисы, безденежья. И я знаю случаи, когда, знаете, на людей просто падало какое-то богатство, но так как не было взаимоотношений в семье, ты видишь, что и богатство профукивалось, и отношения рушились, и дети горевали потом, то есть вот просто жили с травмами. Ты как будто бы, ты понимаешь, что не все завязано на каких-то деньгах, не все завязано на каких-то, на какой-то славе человеческой, на каких-то позициях в обществе, вообще не все. Мы видим, что единство в дружбе, единство в браке, единство в воспитании детей, во взаимоотношениях со своими детьми, единство в церкви, как будто бы высвобождает невероятную Божью силу, и помазание там есть, и восполнение нужд есть, и реализация целей, невероятных Божьих целей. Но как будто бы такую церковь невозможно остановить, когда сам Христос посреди них. Я не запутал вас. Проблема в том, друзья, что мы живем в мире собственных интересов. До встречи с Богом или после встречи с Богом, как будто бы эта греховная плоть, эта греховная сущность, она живет в нас. И нам так сложно избавляться от этой или преодолевать эту падшую природу внутри себя. Матфея 15:19 Иисус говорит, ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. И он перечисляет страшные вещи. Вот представляете, это все не за пределами нас. И не просто в стране, в которой мы живем, или в других странах. Представьте, вот прямо сейчас это все живет внутри нас. В качестве ветхой природы. И мы движимся этими амбициями порой. Это процветает внутри нас и не дает нам порой выстраивать взаимоотношения, проявлять свою любовь, уступать, жертвовать, покрывать недостатки своих ближних. Это не дает, это процветает в нас. И мы с вами, вместо того, чтобы видеть сильных людей вокруг себя и иметь сильные взаимоотношения, порой вынуждены жить в руинах и в осколках этих самых взаимоотношений. Просто по причине того, что внутри нас есть неправильные вещи. Они даны нам с греховной, падшей природой Адам. И те, кто пытается жить сегодня таким образом, преследуют лишь собственные интересы. Друзья мои, это ловушка для человека. Вот что я увидел для себя. Важно, чтобы первое, мы с вами решили, что человек, который выбирает жить в эгоизме и не выбирает путь построения единства вокруг себя, выстраивания взаимоотношений со своими детьми, в своем браке, в своей церкви, со своими родителями, этот человек, он лишает себя помазания Божьего. Еще раз повторю эту мысль. Первое. Человек, который не принимает решения. Он не разворачивается внутри себя от тех чувств, которые привычны ему. Эгоизм, эгоцентризм, потребительство, карьеризм, собственный комфорт. Если человек внутри себя не разворачивается в сторону уступания, любви, жертвы, заботы о ближнем, этот человек лишается помазания на своей жизни. Еще раз повторю эту мысль, где соберутся двое или трое и будут иметь согласие, будут иметь единство, будут иметь жертвенный дух между друг другом. Высвобождается Божье присутствие, помазание высвобождается. И вот люди, которые не готовы это делать, они лишаются помазания в своей жизни. И тогда они вынуждены жить собственными силами. Ты скажешь, ну а что, невозможно построить какую-то карьеру или успех собственными силами, и я честен буду с вами, можно построить и карьеру, и успех, и более того, то есть можно даже, скорее всего, ты быстрее построишь его один. Кто-то сказал такую фразу, говорит, хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти далеко, иди с кем-то. И вот, знаете, люди, которые ориентированы, ну, как бы на собственную карьеру, на собственные цели какие-то, и они не замечают ни нужды друг друга, они не замечают, не готовы уделять время друг другу, не отвечать, не заботиться друг о друге, они просто сосредоточены на своем, они лишены помазания, да, они целеустремлены, и они могут прийти к своему успеху. Вопрос, а будет ли это настоящим успехом? Будет ли это тем, что принесет удовлетворение в жизни человека? И я увидел, разговаривая с людьми, которые стали успешны, но утратили взаимоотношения, просто по одной простой причине. Им некогда было, им было плевать, им было не до каких-то людей, им не было времени до своей жены, до своего мужа, до своих детей. Они заняли какие-то позиции, к которым они устремлялись в своей жизни. Но оглядываются назад, они говорят, а я несчастен. Я утратил главное – взаимоотношения. Я утратил главное – это единство со своими близкими. Второе – люди, которые не готовы, не принимают решение отвернуться от какого-то эгоизма в своей жизни. Они обрекают себя на одиночество. И здесь план сатаны срабатывает идеально. Просто идеально. То есть человек, он вроде бы увлечен какими-то целями, какими-то планами, у него есть запал, есть амбиции правильные, все, он устремлен, он говорит, мне некогда. Ребят, мне некогда строить отношения с братьями и сестрами, мне некогда ходить на ваши домашние группы, мне некогда ходить на ваши вечера хвалы и поклонения, мне некогда ходить. Ребят, у меня планы, графики, то есть мне некогда, у меня то, все. И человек находит какое-то объяснение себе, я когда разговариваю с таким человеком, я не могу заставить его ходить. Я просто сейчас тебе говорю, если тебе до сих пор некогда, ты на опасном пути. На опасном пути, который, на твой взгляд, ты сразу это не поймешь. У тебя будет складываться впечатление, что тот путь, которым идешь, он достаточно успешный. И как будто бы сам Бог тебя поднимает. Но на самом деле ты идешь к своему успеху ценой настоящего успеха. Ценой взаимоотношений, которые архиважны. Бог так сказал, взаимоотношения архиважны в твоей жизни. Они высвобождают помазание в твоей жизни, когда есть единство. есть единство с братьями, с сестрами, есть я посреди этого единства, есть я прямо посреди согласия между вами, есть я. И это то, в чем ты действительно нуждаешься, и это то, в чем, что действительно тебя сделает счастливым человеком. Я и мое помазание, которое высвобождается через наше с вами единство. Аминь. Я вспомнил одну историю, когда готовился. У нас есть, Анют, поиграй что-нибудь. Что-нибудь такое, чтобы складывалось впечатление, что я заканчиваю уже. Я когда готовился сегодня к проповеди, Бог показал мне картину. Одна история, это ветхозаветная история, когда Моисей вывел евреев из египетского рабства, и вот начался их долгий путь. Они перешли Иордан уже, они видели много чудес, много заботы. Моисей был беспрекословным таким лидером. В общем-то, Бог говорил к Моисею, Моисей передавал Слово Божие, волю Божию, закон Божий народу. И они начали вот этот вот сложный путь, 40-летний путь очищения, смирения по Синайской пустыне. И там описывается одна история, когда их днем сопровождал облако, да, которое защищало их от жары, от знойной жары. А вечером облачный столб сопровождал им и показывал путь, указывая эту дорогу и освещая им путь. И интересно, заповедь была примерно такая. Ну, там было достаточно много народу, там кто-то по-разному считает, там 2-3 миллиона вот в этой пустыне. И ситуация была такая, когда столб начинал двигаться, днем или ночью, все люди, видя движение этого столба, видя движение Моисея за этим столбом, они должны были собрать свои шатры, они должны были собрать свой скот, все это на тюки. Видели старые фильмы про Ближний Восток? Вот там это очень сложно было на самом деле. Это не сейчас Виталику Данилову переезжать. То есть у него одна пакет такой, сумка, то есть со всеми его вещами. И он каждый раз, когда куда-нибудь переезжает в новую квартиру, он любит у нас путешествовать по квартирам с женой, по реабилитационным центрам. Ему просто переезжать. Он пакет взял свой и пошел. А там, представьте, люди были, они вышли из Египта, они вышли со своим скотом из Египта. Какой-то скот уже народился, наплодился, и они были заинтересованы вот в этом скотоводчестве, потому что они питались от этой скотины, то есть от этих птиц, скота, которые они разводили. И вот представьте, помимо того, что им нужно было там сидр взять со своими носками и полотенцем, и мыльно-брильными, если они были, им нужно было вот это вот все еще собрать. И к чему я это все рассказываю? И вот, знаете, вот они могли прийти, этот столб двинулся там, двигался день, они день шли, остановились, вот они вынуждены были палатки раскинуть, они жили в шатрах, загон организовать, сколотить из палок, из веревок, чтобы скотина не разбежала. То-то-то, там много дел было. А потом они видели, движение столба начиналось, и им нужно было это все собирать. И некоторые из них говорили, да ну вообще гон какой-то, собирать сейчас еще все это, ерунда какая-то. Да пусть они идут вон, вполне возможно этот столб сейчас 2 часа будет двигаться, а я тут из-за этих вот перемещений там на 100, на 200 метров буду сейчас все собирать или на километр все собирать опять. Да пусть они идут, если что, ну догоню там когда-нибудь. И люди имели такое, ну некоторые люди, они имели такую вот такую философию или такое вот мышление. Они говорили, да зачем мне все, да вообще Моисей, он вообще ерунду постоянно несет какую-то. Куда-то тянет этих людей, нас постоянно куда-то уговаривает, идет там. Может это вообще он фонариком там светит, этот столб появляется там и всем рассказывает, что это вот Бог ведет. И знаете, и разные толки были среди людей. Разные предрассудки были. Ну, представьте, 2 миллиона человек там или 3 человека. Тут церковь 80, 100 человек, там вообще уже сложно как-то людей собрать, объединить вокруг. А там миллионы людей. Представьте, там фантазия у кого какая была. Там Моисей фокусник, Моисей фонариком подсвечивает, Моисей там хлопушку взрывает, и такой туман, фаер зажигает, то есть туман организовывается, и потом он всем рассказывает, что это Бог ведет. И там разные люди. И вот знаете, по разным причинам люди такое, ну как бы такое раскольническое внутри себя мнение несли, и такую атмосферу несли. Они говорили: да ладно, идите, верьте этому дурачку сумасшедшему. Он уже 15 лет нас водит здесь вокруг этой горы. Надоело ходить, надоело, плевать я хотел, я здесь останусь. Ну и если что, вот настроение будет, ну приду, догоню вас, если что. И интересно, читая эту историю, вот об этих людях очень печально написано. Беда в том, что они, когда отставали от стана, вот от общего движения и Божьего движения, и движение этого единства народного, посвящения, послушания. Библия говорит, их догоняли враги. Там Амалек со своей армией. И он убивал этих людей, которые отставали от движения. То есть и интересно, смотрите, там, где было единство, там был Божий покров. Враги не могли туда зайти и убить этих людей. А те, кто выходили от единства и не строили эти отношения, понимаете, не имели вот этого вот, вот этой общности к своему народу, к своей церкви, давайте я так скажу, церкви, потому что это и была первый прообраз Божьей Церкви, ветхозаветний прообраз. И те, кто не имел это, говорили: да ладно, пусть все идут, а я, ну, здесь, у меня свои планы. У меня свои дела. Интересно, что ну, те, кто шел, вот они продолжали идти. Им ни холодно, ни жарко было ну, от того, что кто-то остался. Понимаете, да? А те, кто оставался, вот им плохо было. Вы знаете, я сегодня так много вижу этих судеб. Ты смотришь, как... Ну, те, кто двигается в потоке Божьем, те, кто строит единство... Вот ты смотришь, они как-то, ну худо, худо ли, бедно ли, трудно ли, сложно ли, больно ли, слишком жертвенно ли, ну движутся. Ну как будто бы они в теме, ну как будто они в помазании. У них и свидетельства есть, они и активные, они и целеустремленны как-то. Вот и все как-то в их жизни есть близкие люди, друзья, слово от Бога есть. А те люди, которые говорят: да ну вы идите, мы, если что, ну мы догоним, мы посмотрим. Да ну, как-то все это сомнительно, как-то все это. Вот что за облако, что за огненный стол, что за Моисей там странный. Вы идите, мы здесь, ну обломно нам сейчас все собирать. Если что, мы догоним. Ну мы вас так в поле зрения держать будем. И ты смотришь, для них это ну, плохо заканчивалось. И я заметил, в Библии так много прообразов, в Библии так много историй, где мы находим, что вот это вот единство, способность людей уходить от собственного эгоизма, эгоцентризма определенно, и разворачиваться в сторону построения взаимоотношений, жертвенности, посвящения определенного Богу, семье, церкви, друг другу. Мы видим, это высвобождало в Библии невероятную силу. Мы совсем недавно, вот у нас последний вечер хвалы и поклонения был, и мы поднимали вот эту пророческую картину, которую Бог нам открыл, когда Иисус с Навин, с войском завоевывали Иерихон. И там Бог дал определенную стратегию Иисусу Навину. Он говорит: послушай, 6 дней раз в день обходи этот город со всем войском, со священниками, но молча. А на 7-й день обойдите его 7 раз и дуньте в трубы. И тогда вы увидите, как стены города падут. Это был пророческий образ того, как Бог дал победу над грехом. Иерихон является пророческим образом, прообразом греха. И он дает им вот эту стратегию победы над грехом. Но там, знаете что, были условия. Они должны были ходить вместе вокруг этого города и не разговаривать. Я долго думал, думаю, почему они не должны были разговаривать? Зачем такая заповедь нужна? Вот такое вот условие такое, не разговаривать. И потом я понял. Вы представьте только, вот если бы нам сегодня, вот я вот, допустим, вот получил такое откровение, сказал бы, ребят, вот Господь нам сказал, что для того, чтобы прорваться вообще в этом городе и увидеть спасенными наших родных, наших близких, увидеть растущие церкви, прогрессирующие, Божие движение, пробуждение, которое мы все так ждем и все в него так верим. Знаете, Бог мне сказал, давайте мы будем 6 дней молчать. Ходите вместе, просто, вот как хороводы, не хороводы, а в садике, знаете, по парам ходят, это ручки берут, и вот они такой траншейкой идут, вот, ширинкой идут такой. И давайте мы будем ходить, например, вот вокруг этого дома, приезжать раз в неделю, раз в день, и приезжать. А на 7-й день вокруг этого дома мы должны 7 раз пройти. Молча. Только молча это сделать. Вот вы только подумайте. Ну, во-первых, я думаю, что здесь из 80 человек будет приезжать только 15 или 20. И потом из этих 20, кто будет молчать? Я не знаю. Потому что будет такой ропот. Скажут, да пастор, это вообще больной человек. Вообще, грех так не рушится. Что ему там привиделось? Ему привиделось, а мы тут ходить должны. Он там что-то там услышал себе, а мы тут под дождем ходим молча. Вот что-то мне подсказывает, примерно такие бы могли бы быть разговоры, если бы нас не заставили молчать. Поэтому Бог, Он понимал, что если Иисус Навин будет этих людей водить вот так вот, вот эти все 7 дней, и там такой ропот начнется, такое возмущение, не будет единства. Поэтому Он им просто сказал, молчите, молча, пожалуйста, ходите. Важно было единство. И когда люди в единстве ходили, молча, не роптали, не бухтели, не осуждали никого, не критиковали. Мы видим, как в 7-й день помазание высвободилось. И стены рухнули. Город пал. Мы видим эту историю с Гедеоном, когда Бог сказал им, давай, Гедеон, все, хватит жить в рабстве. И так 80 лет жил мой народ в рабстве у этих моавитян, там, филистимлян. Давай-ка, давай, собирай армию, будешь воевать против них. Девора пришла, там, то все, говорит, давай, 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 давай. И вот он, Гедеон, то есть приходит, и вот собираются там 30 тысяч, да, или сколько там, 300 тысяч человек собирается. Бог смотрит, собралось людей много. Болтают много, делают мало. Говорит, не, Гедеон, так не пойдет. Давай-ка мы просев сделаем. Но вот всех вот как-то вот разговаривающих много и несогласных, мы немножко профильтруем. И оставляет там 30 тысяч человек, в общем, с 300 тысяч. Представьте, фильтрация какая жесткая. Бог проходит, смотрит 30 тысяч, говорит, Гедеон, все равно, говорит, многовато людей для войны. Давай мы еще, говорит, отсев, фильтрацию сделаем, чтобы вообще исключить всякого ропчущего, всякого боязливого. Пусть он домой идет, пусть дома сидит, пусть телевизор смотрит, пусть на кухне что-то разговаривает, пусть там лучше сеет свой негатив. Потому что для того, чтобы помазание Божие высвобождено было, и победы Божьи пришли в жизнь церкви, в жизнь Божьего народа, нужно единство. И тогда остается 300 человек. Гедеон смотрит, он глазам своим не верит. 300 человек – это то, что Бог дал вот только вот как армию. И он смотрел на армию врага, а там… Ну, как бы там описано в Библии, что там, говорит, конца не видно было. То есть там просто как море такое, то есть врагов. И у него шок был. Он говорит, как мы, Бог, вот можем победить вот 300 человек против вот этой вот нескончаемой, неиссякаемой армии. Бог говорит, нормально все будет. И они побеждают. Я увидел, и таких примеров много, я не хочу занимать время, они у меня записаны. То есть просто поверьте мне на слово. Мы видим в Библии масса примеров, когда для того, чтобы было высвобождено Божье помазание, пришло благословение в жизнь народа, пришло пробуждение в жизнь города. Богу нужны просто люди, имеющие способность внутри себя иметь согласие между собой, иметь единство между собой. Иметь способность не поддаваться тем греховным началам и той гнили внутри человека, гнили от падшей природы, которая всегда хочет спорить, которая всегда ищет своего, которая всегда готова переезжать чье-то мнение на тракторе. То есть вот это вот, ну вы же знаете, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Это живет во мне. Но всякий раз, когда мы имеем вот эту способность и выбираем не слушать вот эту гниль внутри себя, а выбираем строить взаимоотношения, строить единство, это дорого стоит. Это, знаешь, это надо делать подарки, это надо дарить цветы, это надо приглашать себе на ужин, это надо приходить на репетиции, это надо служить, несмотря ни на что. Людям, которые в тебе нуждаются. Знаете, я смотрю сегодня на свою жену. По секрету вам скажу, мы живем с ней вместе. Никому не говорите. И вот вы знаете, каждый раз, когда она выходит сюда, я смотрю, как она ведет свое служение, ведет прославление, ведет вот хвалу. Я как никто знаю, что есть время в ее жизни, когда ей не хочется этого делать. Внутри нее просто, ну, может быть, какая-то боль, давление, нет настроения. Но знаете, она понимает, что своим служением она созидает тело Христово. И она выходит, и она свои чувства, свои внутренние какие-то эмоции, поражения, сомнения, какое-то, может быть, непонимание, она просто берет и она отворачивается от этого. И говорит, сейчас будет время, когда я буду приносить Богу в жертву хвалу. И совершенно не важно, что я чувствую. Совершенно не важно, есть ли у меня ботинки, зимняя куртка. Совершенно не важно, реализовываются ли те мечты, которые есть в моем сердце. Совершенно не важно, на разочарование внутри меня, депрессию или еще какие-то вещи, с которыми мы все сталкиваемся как люди. И даже более те, кто находится сегодня в каких-то духовных позициях, она выходит просто и делает. Почему? Знаете почему? Потому что она понимает, от ее служения зависит сегодня чьи-то жизни. То, что она будет высвобождать, это будет касаться чьих-то сердец. Это будет менять их судьбы. Это будет менять их взгляды на жизнь. Это будет менять атмосферу внутри них. И она просто ценой, вот такой большой, великой ценой, она выходит это и делает. Когда я стою, смотрю, я знаю, мы с ней утром разговаривали. У нее не было утром еще здоровья. Она утром была разбитая. Она не спала всю ночь, там, может быть, потому что дети болели. Она просто выходит. И она делает это, несмотря ни на что. И таких людей много в этом зале, подобных, имеющих подобных. И вы знаете, я увидел, покуда мы имеем вот этот вот настрой внутри себя, отворачиваться от того, что нам хочется, что щекочет наши эгоистичные амбиции, и разворачиваться в сторону, знаете, нашего жертвенного посвящения, нашей жертвенной любви друг к другу, к Богу, к церкви. Бог приходит каждый раз, высвобождает помазание. Еще я заметил такую вещь, и это последнее. Я заметил, что... Я помню, как когда мы только начинали служение, мы проводили тоже разные вечера хвалы, поклонения, лидерские собрания, выезды. И я, как пастор, я был всегда заинтересован, чтобы позвать как можно больше людей на эти собрания. Ну, мне так хотелось, вот, чтобы люди что-то услышали новое для себя, чтобы, ну, в чем-то прорвались. И я так звал всех, и ну, кто-то как, ну, там, не приходил. Я так расстраивался, думаю, ну, я же, ну, в общем-то, для них же это делал. И потом, когда все проходило, у меня такая пустота была, думаю, ну, какая-то ерунда. Что-то ни присутствия Божьего не было там, ничего. Пока Бог не поменял однажды мой взгляд, я вдруг увидел, что когда мы собираемся вместе на недельный пост или на вечер хвалы и поклонения, когда мы собираемся вместе на лидерское собрание, и приходят те люди, которые, ну, как сказать, они, ну, не просто как вот гости, что ли, заезжие, не просто прихожане, а люди, которые принесли туда свое сердце, чтобы созидать им тело Христово. Я увидел, что концентрация Божьего присутствия на таких собраниях гораздо больше, чем просто, ну, когда собирается даже достаточно большая толпа. Я не знаю, вы замечали такие вещи? Я начал думать, думаю, от чего это зависит? Ну, вроде бы было много народу, а как будто вот сухо, как будто помазания не было. А здесь мы собрались, нас вроде 15-20 человек, то есть, ну, вроде бы как-то и толпы такой особо нету, и хора такого большого нету, а стоять невозможно было, такое присутствие было. Бог показал мне, говорит, все зависит от того, с какими сердцами люди приходят. Если человек приходит внутри себя настроенный на единство, он приходит с пониманием, зачем я сюда прихожу. Я прихожу строить Царствие Божие. Я прихожу поклоняться, пророчествовать, славить, жертвовать. Я делать это плечом к плечу с моим братом, с моей сестрой. Я с пониманием это делаю. И Библия говорит, где соберутся двое или трое во имя Его. С пониманием того, для чего они здесь собрались. Так же на домашних группах. Когда с пониманием люди приходят. Они не приходят чай попить, они не приходят просто, знаете, соплю повесить, чтобы вот их еще раз, очередной раз пожалели, как им сложно, тяжело. Я тебе секрет сейчас открою, если ты здесь такой человек. Всем тяжело. И то, что я стою здесь, улыбаюсь, послушай, это не то, чтобы маска. Да послушай, я просто отвернулся от того, что меня тяготит, и выбрал служить. Всем тяжело. Вот у меня денег не хватает. Я тебе секрет открою. Всем не хватает. Вот у меня напрягаются семейные отношения. Я тебе секрет открою. Они у всех напрягаются. Вы знали вообще об этом? Или я вам Америку открыл? Вот у меня такие проблемы с детьми. Да они у всех. Хватит жаловаться. Доверь это Господу, строй единство. Помоги кому-то, кому тяжелее может быть сегодня, в данный момент. Обрати свое сердце к нуждам кого-то, вот просто вот услышь кого-то. Просто перестань видеть вот это вот только себя и свою проблему. Строй единство. Это высвобождает помазание. А когда Бог приходит, хорошо всем становится. И тебе с твоими нуждами, и тому, кому ты кого-то утешал и заботился. Всем хорошо становится. Но когда каждый сам по себе, когда ищет каждый только своего, в такое собрание, где нет согласия и единства, Бог не приходит. А если не приходит Бог, не приходит решение, не приходит утешение, не приходит помазание, мудрость не приходит, решение не приходит. Могу я слышать ваше аминь? Поэтому давайте мы поднимемся. Поэтому, еще минутку вашего внимания, друзья. Поэтому, когда у Иисуса была последняя возможность загадать последнее реальное желание, я уж так образно говорю, которое выражалось в последней молитве Богу Отцу. Он не молился о том, чтобы у нас были свои дома. Он не молился о том, чтобы у нас были большие зарплаты. Он не просил у Бога, Отца, чтобы было еще что-то, о чем мы сегодня все так мечтаем. Он молился и просил, в своем последнем желании, в своей последней молитве. Единство нам. Потому что в этом есть все для церкви. И весь народ Божий сказал: давайте мы помолимся. Небесный Отец, мы любим Тебя и мы благодарим Тебя, что Ты Бог заботливый, что Ты всегда слышишь нас, Ты знаешь нас по имени, Ты знаешь наши сердца. Господь, мы сегодня молимся о том, чтобы Ты мог прикоснуться к ним еще раз и мог обратить наш взгляд с самих себя на то, чтобы мы увидели вокруг себя людей других, чтобы мы ушли от эгоизма и, может быть, увлеклись, но чьими-то другими нуждами, постарались увидеть их, постарались услышать их, постарались восполнить их. Господь, дай нам благодати не просто быть увлеченными какими-то своими целями, но помочь поднять ближнему своему, подняться ближнему своему. Господь, мы молимся о том, чтобы среди нас было согласие и единство, посреди которого Ты любишь находиться, посреди которого Твое присутствие пребывает. Помоги нам быть церковью, в которой будет это согласие, в которой будет любовь и принятие, в которой мы отвернемся от каких-то осуждений, критики, какого-то суда на друг друга. Господь, мы обратимся к тому, чтобы строить Твое Царство в любви, в взаимоуважении, через нашу жертвенность и посвящение. Господи, мы любим Тебя, и мы доверяем Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу.